Борис Акунин. Доброключения и рассуждения Луция Катина. Под знаком Венеры и Марса. Глава первая. Герой начинает свое жизнеописание, блистательно участвует в застольной беседе, небезвинно подвергается гонению и возвращается в естественное человеческое состояние. Я появился на свет в июне, отчего ученый-родитель думал наречь меня Юнием, в воспоминания высоко естимованного им первого республиканца Луция Юния Брута. Однако же приходской священник не сыскал в святцах такого мужеского прозвания и отказался крестить под ним младенца, вследствие чего отец удовлетворился менее звучным Луцием, и меня ввели в христианский мир под вовсе немудрящим именем Луки. Рождение мое было омрачено прискорбным событием, смертью матушки, которая успела еще увидеть свое чадо и даже, говорят, поцеловать меня, а после сразу же испустила дух, измученная, но довольная. Смерть ее не была обычною, какая часто постигает несчастливых роженец, но следствием обдуманного решения. Моя родительница, о которой я слышал от отца много удивительного, по своему телосложению не питала надежд на материнство, имея чрезвычайно узкие мальчишеские бедра. Все лекари предупреждали, что она навряд ли сможет разрешиться от бремени. Посему, как со своим всегдашним почтением к физиологии еще в детстве рассказывал мне отец, они с супругой, пылкие и молодые, позволяли себе тешиться страстью лишь в те дни месяца, когда жены не могут понести. Однако на 35-м году жизни матушка заболела чахоткою и, зная, что скорая смерть все равно неминуема, запутала доверчивого мужа в женском календаре и обеременилась. В последнюю пору своей жизни она говаривала, что чем долго и бесплодно умирать от кровохаркания, лучше уж смерть быстрая и к тому же не напрасная, а производящая на свет новое существо. Подозреваю, впрочем, что занимало ее не столько новое существо, которого она знать не знала, сирич моя скромная особа, а вдовство ее дорогого супруга. Должно быть, мать ласкалась надеждой, что, имея малютку сына, вдовец не позволит себе зачахнуть от горя. Это, несомненно, и случилось бы, так как сии супруги любили друг друга любовью, которой в мире почти что и не бывает. Матушка была женщина умная и обстоятельная. Когда пришло время, в доме уже жил врач, умевший извлекать непроходного младенца через утробу посредством хирургической операции, которая спасает дитя, но обрекает роженицу на гибель вследствие истечения кровью. Так и случилось, что я вышел на белый свет под ножом из разверстого чрева, сопровождаемый стонами матери и рыданиями отца. Произошло сие важное для нашей семьи, но нисколько незначительное для истории событие 18 июня 1733 года в правление царицы Анны. По 20 лет службы переводчиком в иностранной коллегии отец достиг обер-секретарского чина, то есть сделался особой 8 класса и потомственным дворянином. Когда нашу фамилию, причисленную в ряд благородных, записывали в родовую книгу, он, по чудаческим своим убеждениям, никогда не бравший и не дававший взяток, отступил от сего неукоснительного правила и дал протоколисту герольдмейстерской конторы некую мзду, дабы сделаться из просто иноземцева, иноземцевым Катиным, в память о незабываемой супруге Кате, и в дальнейшем, знакомясь с новыми лицами, представлялся им лишь вторую частью фамилии, к чему с детства приучил и меня. Так вышло, что, явившись в мир Лукой Иноземцевым, ныне я зовусь Луцием Катиным, каковое имя, по видимости, будет высечено на моей гробнице в предназначенное судьбой время. В день 15-го моего рождения отец обратился ко мне с речью, которую я не позабуду до окончания своих дней. «Сын мой, я ведаю, что много виноват пред тобою. Хоть я и заботился о твоем воспитании столь усердно, сколь мог, никогда я не мог любить тебя всем сердцем, ибо оно разбилось, когда ты стал безвинным поводом кончины твоей матери. Все последующие годы я не жил, но лишь исполнял обещание, данное на смертном ее одре, не покидать тебя до зрелого твоего возраста. Ныне ты перешел из отроческого состояния в юношеское, и обет мой исполнен. Знай, что я не оставляю тебе никакого земного состояния. Я продал наш дом и все скромное наше имущество, дабы внести плату за твое обучение в гимназическом пансионе Академии де Сианс, где в течение 3 лет ты будешь получать кров, стол и, самое главное, знания. Это лучшее из всего, что я могу тебе предоставить для жизненного похождения. Будь храбр с людьми, а более всего с самим собою. Не гнись перед сильными и не сгибай слабых. Обзаведись убеждениями и не предавай их. Когда же вблизи засияет счастье, а это непременно случится, умей распознать его и держись за него крепко. Меня же прости. Ныне отпущенный желаю воссоединиться в космическом эфире с тою, которая давно меня ждет. Выслушав сие напутствие, более уместное не для нашего практического столетия, а для древних стоических времен, я испугался. Разговоры о космическом эфире, куда попадают души умерших, случалось мне слышать и раньше. Знал я и, что мой любомудрый патер слов на ветер не бросает. Всю ночь я провел под дверью его спальни, подглядывая через щелку, не намерен ли он испить яду, по примеру любимого им Луция Сенеки, второго моего тезоименитца. Ничего подобного не воспоследовало. Легши и загасив свечу, отец крепко заснул и более ни разу не пошевелился. Но когда на рассвете, наконец, обеспокоенный этой недвижностью, я осторожно приблизился к постели, то нашел его бездыханным, застывшую полуулыбкой на холодных устах. Яков иноземцев Катин переместился в иное, непостижимое земному разуму пространство, которое для смертных суть лаверинф и загадка. Тленная, малозначительная часть счастливого покойника нашла мир в могиле, где обретались останки той, по ком он столь неутешаемо тосковал. Вот каков был мой производитель на свет, немало не схожий с другими отцами. Ныне оба мои родителя парят в космическом эфире, я же пока обитаю на низменной земле, где меня манят всяк в свою сторону 2 здешние эфира, противоборствующие и несовместные. Один флогистон — жаркая и летучая субстанция сердечной чувствительности. Другой — рационий, холодный и беспощадный флюид умопоклонства. Чей зов окажется сильнее, ведает один зиждитель. То есть никто не ведает, ибо современную наукой установлено, что никакого бога нет, а есть лишь природа и слепой фатум. Дописав эту фразу, чрезвычайно ему понравившуюся умудренностью, Луций перечел зачин своего жизнеописания, присыпал страницу сеянным песком и сдул. Идея регистрировать события, впечатления и размышления пришла ему в голову не далее, как нынче утром. И молодой человек, в котором склонность к неспешному умствованию соседствовала с быстротой поступков, сразу же взялся за дело. Пока писал, успел и поднять глаза в потолок, и повздыхать, и даже смахнуть не единственную слезу, но закончил с улыбкой. Он еще присовокупил на титульной странице превосходное название «Приключения и рассуждения Луция Катина под знаком Венеры и иных божеств в различных землях, водах и эфирах». Хоть пока никуда еще не странствовал и никаких вод, кроме невских, не видывал. Размяв затекшие от сидения члены сладостным потягиванием, молодой человек подошел к окну и распахнул раму, впуская холодный воздух. Куцый ноябрьский день уже клонился к исходу. Подошло время предвечернего туалета, который у Луция был по-спартански прост. Снаружи на подоконнике ждал кувшин с водой, подернувшийся тонкой ледяной коркой, и поблескивавший снежинками. В городе уже установилась зима. Нисколько тем не смутившись, юноша скинул жилет и рубаху, разбил лед и, окуная мочалку, стал с наслаждением обтираться, еще и покрякивал. С измальства, приученный к телесной стойкости, он никогда не мерз. Даже в мороз ходил без шубы и в самой легкой шапке. Предаваясь гигиенической процедуре, Луций смотрел не вниз, во двор, представлявший собой зрелище прозаическое, конюшня, хлев, запятнанный навозом снег, а вверх, в петербургское небо прекрасного серого оттенка. Жительство в чердаке, определенное скромной позицией домашнего учителя, нашего героя не печалило, а радовало. Выше были только светила да надкрышные трубы. Одна из сих труб, возвышавшаяся над кровлей противоположного флигеля, вдруг привлекла внимание Луция неким шевелением. Удивленный, он опустил взор от облаков чуть ниже и увидел, что из-за кирпичной грани высовывается краешек белого кружевного чепца. Такое носила только одна из обитавших в усадьбе особ, а именно Луциева ученица Ульрика Карловна, по-домашнему Ульхин. Катин и раньше случалось ловил на себе ее особенный украдочный взгляд, но чтобы вылезти на крышу и подглядывать за умыванием учителя, такого еще не бывало. Или, может быть, он просто не замечал? Луций поскорее прикрыл окно, задвинул занавеску, вздохнул. Девица трудного 15-летнего возраста. Отец ее груб и бесчувствителен. У мачехи ветер в голове. Полусирота заслуживает компассии. Однако ж вояжам на крыше следует положить предел. Не дай бог поскользнется на обледеневшей жести. Педагогическая наука не давала инструкции, как вести себя в подобной оказии. Надо будет найти у Руссо то место про одоление низменных инстинктов и прочесть Ульрике Карловне на уроке французского, но с самым невинным видом, поделикатнее, дабы не ранить юную душу. Удовлетворенный этим решением, Луций оделся и вышел на узкую лестницу. Было время ужина, о чем требовательно напоминал здоровый молодой стомах. В доме Буркхартов с учителем не церемонились. Обычно он столовался на кухне со старшую прислугой, чем немало не печалился, ибо общество хозяина не доставляло юноше никакого удовольствия, а близость хозяйки порождала неловкость. С дворецким Францем Гиацинтовичем и старшей горничной Федотьей Ивановной кушалось проще и спокойней, пища была здоровей, да и беседа оживленней, но сегодня учитель не обрел этих простых радостей. На ступеньках его остановил комнатный лакей и передал распоряжение господина полковника одеться в праздничное, зайти за барышней и вместе с нею тотчас же быть к ужину. Луций догадался, в чем причина. Давеча во двор въехала нарядная карета четверкой. Стало быть, пожаловал какой-то важный гость, и полковник желает распустить перед ним хвост, показать, что держит в услужении человека, знающего языки и науки. Учителя звали к господскому столу только в таких случаях. Делать нечего. Луций вернулся в комнату, надел свой голубой, совсем немного истрепавшийся на обшлагах камзол, повязал галстух, переобулся в башмаки с посеребренными пряжками, расчесал волосы и перевязал их сзади лентой. Парика он не носил, однако длинные, самою природой завитые золотистые локоны, слегка подкрученные на висках, отлично сходили за букли. Глаза у молодого человека были синие и ясные, только очень уж большие и далековато расставленные, а из-за широких скул вовсе казавшиеся в пол лица. Это, пожалуй, придавало Луцию некоторое сходство с котом. Юноша провел перед зеркалом изрядное количество времени, так как считал уход за внешностью долгом всякого цивилизованного человека. И когда, наконец, спустился в бельэтаж за ученицей, та уже ждала его в дверях светлицы с нахмуренными бровями. Выходить к гостям без сопровождения юной барышне было бы неприлично, и Луций подумал, что Ульхин сердит от нетерпения, но ошибся. «Я знаю», — воскликнула Метхен, блестя глазами. Она быстро обучилась чисто говорить по-русски, не то что ее солдафон-родитель. «Вы сейчас будете стыдить меня. Вы видели меня на крыше». Смущенной она не выглядела. Смутился Луций. «За что ж вас стыдить?» — пролепетал он. «Вы, верно, желали полюбоваться небом». Но девица была с характером. Предложенной уловкой она не воспользовалась. «Ничего подобного. Я даже рада, что все раскрылось». «Что все?» — удивился Катин. «Что я подглядываю за вами. Каждый день. И утром, когда вы делаете гимнастические экзерциции в одних подштаниках. Желаете знать, почему?» «Нет», — малодушно воскликнул он. Но решительную барышню это не остановило. «Потому что я безумно обожаю вас. Меня кидает в дрожь, едва я вас увижу. Вы — единственный резон моей злосчастной жизни». На глазах у Ульрики Карловны выступили прикрупные слезы. «А ежели я для вас только девчонка, то так и знайте, я жить не стану. Пусть лучше Всевышний призовет меня в свои недра. Я не нахожу более ничего, что меня прельщало бы на всем свете».
«Погодите», — попробовал остановить ее излияние Луций. «Это же строки из Клариссы, которую мы с вами давеча читали в российском переводе. Право, я более не стану знакомить вас с современными романами. Под их воздействием вы выдумываете себе чувства, каковых по вашему детскому возрасту испытывать еще не можете. Точно так же я в 14 лет вообразил, что влюблен в соседскую булочницу-чухонку.
Но барышню было не сбить.
«Да, я говорю словами из романа», — в запальчивости вскричала она, блестя мокрыми глазами. «Однако, если я не могу сыскать подлинных слов, это не означает, что у меня нет подлинных чувств».
Невзирая на щекотливость ситуации, педагог в Катине не мог не отметить, что это недурно сказано, и мысленно поставил ученица весьма похвально.
«Вы молчите?» — всхлипнула Ульрика Карловна. «Ах, я знаю, в чем дело. Во всем виноваты эти проклятые прыщи!»
Она раз и другой сильно шлепнула себя по щекам, в самом деле украшенным обычной подростковой сыпью.
«Я погибла, коль вы не ответите мне взаимностью!»
И тут же, без всякого перехода, обратилась от девичьей меланхолии к холерическому припадку.
«Нет, я догадалась. Причина вашей холодности — моя мачеха. Эта мерзкая сарделька завладела вашим сердцем. Я убью ее и себя».
Здесь Луций пришел в еще большее смятение, ибо догадка буйного ребенка была не столь далека от истины. Госпожа Бургхарт, немного напоминавшая упомянутое колбасное изделие розовостью пухлого лица и приятной округлостью форм, действительно имела некоторую власть, пускай не над сердцем, но над физической оболочкой нашего героя. Потому, не желая оборота жаркой беседы в опасном направлении, он поспешно сказал: «Помилуйте, Ульхин, я сердечно вас люблю». Девица вновь обнаружила способность к радикальной смене эмоций. Просияв, она схватила учителя за руки и возопила:
«Коли так, обними же меня, сердечный друг! Знай, я уж все продумала. Ночью мы бежим в Гатчину, а домашним оставим записку, что утопились в Неве от невозможности сочетаться узами. Сами же снимем хижину и будем жить в лесу, как Дафнис и Хлоя. Я натаскала у папеньки денег целых 30 рублей».
Бедный Луций не знал, как на это отвечать, и лишь тщетно пытался высвободить стиснутые пальцы. Спас его все тот же лакей, присланный хозяином поторопить дочь.
«Сударь, стол уж накрыт, барин гневается!»
И Ульрика Карловна сразу обратилась в благовоспитанную немецкую барышню. Пошла вперед чинными шажками, потупив взор и сложив руки поверх батистового передничка, обязательного для добропорядочных девушек. Однако губки Ульхен были плотно стиснуты, а щечки ярко-розовы. И Катин знал, что опасный разговор будет иметь продолжение. В Гатчину, положим, с этой взбалмошной фрейляйн он не побежит. Но как прикажете после случившегося учить ее латинской грамматике, русскому письму и французскому разговору? Важным гостем оказался бывший сослуживец хозяина попрусской армии, адъютант короля Фридриха, господин фон Каунец. Он прибыл в российскую столицу с миролюбивым письмом от своего монарха. 2 месяца назад Россия объявила войну Пруссии, которая напала на союзную нашей державе Австрию. Но пока что сражались между собой только немцы, а государыня собираться с походом не торопилась, и у короля оставалась надежда на примирение. Именно это объяснял хозяину герр фон Каунец, когда Луций и его воспитанница вошли в столовую. Остановившись на пороге, они стали ждать, чтобы полковник удостоил их внимания. Порядки в семье Бургхартов были военные. Еще 2 присутствующих, супруга полковника и его ординарец-поручик Бозе, участия в беседе не принимали. Анна Леокадьевна по плохому знанию немецкого, а поручик по неразвитости ума. С этим клевретом полковник почти никогда не расставался. На службе, потому что за 3 года Бургхарт не выучил и 20 русских слов, и Бозе, родом лифляндец, состоял при нем переводчиком, дома же сии неразлучные аяксы вместе пили пиво, курили длинные трубки и азартно играли на бильярде. За выигрыш поручик получал полтину, за проигрыш — пинок под зад, после чего оба заливисто хохотали. Такое времяпрепровождение бравым кавалеристам никогда не надоедало.